Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня я с вами встречаюсь, находясь в чудном городе. Город называется Нью-Йорк. И у нас сегодня практически White Christmas. White Christmas. Белое Рождество. Я сейчас покажу себя. Вот сегодня гулял. Шел снег, вы не поверите. Сейчас, правда, уже перестал. Но я успел себя сфоткать. И вы видите меня таким, как я был, с красным носом, покрытый снегом час назад. Сегодня даже время немножко не рассчитал, потому как снег. Идешь медленнее. Иногда даже скользишь. Понимаете ли дело такое? Сегодня чуть позже выставлю фоточки, которые я сегодня нащелкал в Манхэттене, гуляючи. Елочки, шмолочки, ну, в общем, всех поздравляю, которые отмечают, всех людей, которые отмечают Рождество. Сегодня Christmas Eve. Опять забыл это слово по-русски. Eve. Преддверие. Рождества нет. Люди. Ну, забыл опять второй раз. На прошлой неделе забыл, и сейчас забыл. Канун. Вот. Я таки молодец. Канун Крисмаса сегодня. А завтра будет Крисмас. Так вот, White Christmas – это то, чего все мечтают увидеть, когда все красивенько такое, покрыто белым снежком, поэтому white. Вот сегодня был white. Ну, может, и завтра white, а нет, тоже немножко, не знаю. Одним словом, я всем желаю Merry Christmas. Кто... Вообще всем желаю, просто всем. Неважно, какой вы религиозной принадлежности. Christmas – это хорошо. Хороший праздник. Всем хорошо, и вам будет хорошо. Сегодня у нас прямой эфир, as usual, поэтому... Тот, кому повезло и нашел минутку для того, чтобы встретиться со мной именно сейчас, пишите свои комментарии, будем вместе разбираться. А тем, которые у меня есть, на которых можно гореть море, как всегда, я не успею. И половины того, что я себе запланировал всяческими вот этими закладочками. Но главное что? Главное, мы с вами болтаем. Наша задача какая? К концу часа нашей беседы. Сегодня, надеюсь, меня не будут прерывать всякие delivery guys. Настроение должно улучшиться у нас. А сейчас проэнджойте что-то. Наверное, скорая помощь. Слышите? Это Нью-Йорк. Если где-то человек попал в беду, мы поможем. Мы все время на посту. Ну, а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет худо? Помните, «Следствие ведут знатоки»? Сериал. Советский еще. Вот, видите, вспомнил. Потому что к месту. Ну что, пора останавливаться, нести всякую хренотень и поздоровиться с вами. Антон пишет, Морган, Таня, доброго времени суток всем. Привет, Таня. Леся, витаем с Рездвяными святами Якова. И вас витаю, Леся. Валка пишет, завтра у нас выходной. Вот это повезло. Владимир пишет, добрый день, Яков. Валко пишет, языческий праздник рождения солнца, теперь Рождество. Почему вы так считаете? Хороший мальчик родился в хорошей семье. Владимир пишет, опять всем привет, по-моему, вы уже писали. Но, как говорится, два привета утром никому ничего не мешало. Елена пишет, доброе утро, Яков. Здравствуйте, Елена. Давайте пару комментариев посмотрим, которые оставляли чуть раньше. Но прежде чем мы это будем делать, хочу сказать, что... Я получил вчера письмо, у меня человек из Украины попросил посмотреть одно интервью и высказаться по нему. Там у вас, там в Украине, есть некто Дубинский, по-моему, Дубинский его фамилия, который сейчас сидит, как и положено, но вроде бы у него есть своя программа, и он даже хотел бы стать следующим президентом Украины, я так понимаю. Вот мне прислал человек ссылочку на видео, но главное, что меня удивило, и я хочу, чтобы вы мне ответили, жители Украины. Имейл заканчивался. Вначале он представился, сказал свое имя, а в конце было написано «Просьба не публиковать на канале мое имя и фамилию». Почему? Я, конечно, не буду публиковать, не буду говорить, все будет анонимно, можете не стесняться писать. Но что там у вас в Украине происходит? Почему человек в Украине может бояться прислать видео, ссылку на видео некоего Дубинского? У вас что, я не понимаю, там, Третий Рейх? Или у вас, как в России, сажают прямо за любое? Я думал, что Украина более свободная страна. Но страна настолько свободна, настолько свободны ее люди. Объясните мне, я не прошу, чтобы автор письма мне это объяснял, но вы объясните, кто слушает меня сейчас, почему некоторые из вас боятся опубликовать свое имя, ну, скажем, в какой-нибудь социальной сети. Вы боитесь что? Что вас арестуют за неправильные слова? То есть свободы слова в Украине нет? Так что ли? Напишите, чтобы я понял. Пока непонятно. А пока давайте посмотрим на ваши комментарии, которые вы оставляли чуть раньше. XYD писал. Яков писал XYD. Вы говорили про something extra в работе. Можете пояснить, что это применительно к IT? Например, я говорил, да, что вы должны выделяться из толпы людей, чтобы вас не хотели уволить, чтобы вам было легче найти работу, если у вас резюме такое-то. На эту же тему я говорил, что to stand out, чтобы выделяться как-то, вы должны делать что-то экстра, что-то дополнительное. И вот как раз человек пишет. Например, спрашивает, подходит ли вот это к экстра. Например, пишет XFD, если я делал в спринте user story и увидел, что решение можно спроектировать так, чтобы проще интегрировать потенциальные, но еще не анонсированные клиентам фичи. Чуйка сработала у XFD. А также часть логики можно выделить в Tool Library и предложить переиспользовать другому отделу в форме имеющего схожие задачи и проблемы. Я все это реализовал, заложил фундамент, проработав немного после работы в свободное время. А сложность следующих user story благодаря этому была сильно снижена и готовый результат, так как использовали девелопера из другого отдела. При этом user story это явно сказано не было. Будет ли это something extra? Вот человек описал, причем те, которые не айтишники, не парьтесь, если вы чего не понимаете. Описал нечто дополнительное, что сделал XYD. Будет ли это зачетным вариантом в копилку something extra? Будет, но для этого надо еще подсуетиться чуть-чуть. То есть, видите, вы описали, что вы сделали что-то, что как бы вам в задании не было, а вы поняли, что можно что-то упростить, улучшить, расширить, углубить. И вы это сделали сами, самостоятельно. Я, конечно, не знаю, насколько технически это было сложно, но так как вы упростили нечто, то, вероятно, вы сделали что-то полезное. Следующий вопрос, который возникает. Кто об этом знает, кроме вас и меня? Ну, еще пару человек, которые сейчас слушаются. Кто об этом знает еще? И вот тут очень важная тема. Я думаю, что я даже записал когда-то видео на эту тему на втором канале моем, который называется «Карьера в ИТ». Погуглите, попробуйте. Может, и записал, а может, не записал, но я вам сейчас коротенько скажу. Есть такая тема, которая называется «Manage the Manager». «Manage the Manager». Ну, я ее, по крайней мере, так называю. Надо управлять своим менеджером. Вы скажете, что ты несешь? Как я могу управлять? Это он мной управляет. Это уже он марионетками нами на веревочках управляет. Нет. Менеджер – человек занятой, как правило. И то, что вы сделали дополнительно, он не знает. Если вы где-то шепотом расскажете кому-то из своих сотрудников по работе, коллег или коллежанок, это все пройдет незамеченно. Вы должны сделать так, чтобы все вот эти something extra фичи были известны. На следующем же митинге вы должны сказать, вы знаете, я хочу вам сказать, что сделал я. Я делать не должен был, но мне кажется, так будет лучше. И громко об этом сказать на митинге, на котором присутствует менеджер. Не стесняйтесь и скажите, что, пусть вам не скажут другие, я человек скромный, как я могу взять и хвастаться? Именно, иначе вас никто не заметит. Я не говорю о том, что сразу же после того, как вы это скажете, громко, спокойно, надо говорить, с чувством достоинства. Не то, что я совершил революционный переворот, и теперь жизнь нашего отдела расцветет в цветах и красках. Нет, спокойно. Я вот тут, мне показалось, что это будет лучше нам всем, и поэтому я вот это сделал. И все. В следующий раз, когда вы сделаете то же самое, опять будет митинг какое-то, собрание, то же самое. А вот я, мне показалось вот так. Если первый раз это может пройти незамеченным, то второй раз ваш менеджер подумает, ага, Вася Пупкин делает something extra. он болеет за общее дело. И как, ну и так далее. И когда придет время делать массовое увольнение в этом, в вашем отделе, он подумает, нафиг мне увольнять Васю Пупкина, когда он относится с душой к делу и так далее. Более того, в некоторых отсталых компаниях еще до сих пор используется нечто, что называется Annual Performance Review или Semi-Annual, годовой или полугодовой обзор ваших, то есть как вы работали, как вы выступили, грубо говоря. Это нудная, неприятная тема, нехорошая тема, я считаю, что это вообще глупо, но тем не менее, таким образом, вот этими всеми something extra вы себе в копилочку заготовочки делаете для следующего годового ревью. Вот так я вам отвечу. Так, идем дальше. Вы теперь пишите мне комментарии, что ли? Бегемот пишет, маскуется в своем оточении. То есть человек, который не хочет, чтобы я называл его фамилию, маскируется в своем окружении. Почему? Зачем? Вы мне объяснили, но я пытаюсь понять, зачем надо маскироваться. Если вы хотите, чтобы я посмотрел на этого Дубинского и рассказал Дубинскому, если я скажу, что мне это прислал Вася Форточкин, что Вася боится, а вдруг Дубинский будет, ну, он и так сидит в тюрьме, слава богу, или не слава богу, не понимаю. Вот Форест Гап. У вас звук стоит поганый, когда вы переключаетесь на браузер. Ну-ка, давайте посмотрим. Переключился на браузер. Не должен быть поганый. 1, 2, 3. Я не переключился, а сейчас. А, я понял, почему. Спасибо большое. Надо один микрофон замьютать. Во, сейчас будет хорошо, да, Форест Гамп? Мы живем в такое время, когда вокруг у нас часы везде. Но еще и везде микрофоны, вы понимаете? Вот я сижу, и мне надо замьютать, закрыть рты или уши всем микрофоном, кроме одного. Видите, в одном месте я не закрыл, и поэтому Форест Гамп был недоволен. А какая наша задача? Чтобы Форест Гамп был доволен, правда? Так, Антон пишет, Украина по пропаганде и свободе слова переплюнула Рашку в разы. Скобеева, наверное, курит в сторонке. Откуда вы это знаете? Скажите мне, действительно это что, массово? Так же, все окей, пишет Форест Гамп. Спасибо еще раз. Елена пишет, вы спрашивали про русскоязычных гидов. Моя подруга тоже любит экскурсии на русском языке. Она ездит с американскими группами, но сама заказывает русскоязычных гидов в тех местах, где ей это интересно. Ну, если американские группы, то тут уже, конечно, получше, потому как американские группы в основном не будут поддерживать Российскую Федерацию. То есть вероятность конфликта поменьше будет. Так, что еще у нас есть? А вот Бегемот пишет. Не всі можуть бути білою вороною серед телемарафонізованого, просто тупого піплу. На жаль, таких більшість. То есть даже вот эта маленькая штучка, что человек мне прислал какой-то текст, уже делать его белой вороной? Люди, ну это грустно. Вы совсем не свободны, люди. У вас не свободное общество. Я не говорю, что у нас идеально. Не говорю. Ну, такие вещи, ну, это же совсем базовые какие-то вещи. Так этого стесняться, бояться, не знаю. Так, вот давайте почитаем, что нам написал вчера Java, один Java-программист, я так понимаю. Я уже боюсь, можно ли его ник назвать. Даже ник, может, нельзя назвать. Но он, тем не менее, пишет. Я буду выезжать при первой возможности, имеется в виду из Украины. С Тисой, это река Тиса, я тоже пытался, но без успеха и чуть не умер. Если еще пару лет поддержат под замком, буду пытаться еще раз. Вся моя сознательная жизнь в Украине прошла под майданами и войнами. Взаимодействие с государством в виде университета и госорганов было хуже не представить. Бусики – последняя капля. Конечно же, большая часть айтишников останется, потому что выгодно жить на 5% дохода. Но я решение уже принял, в моем случае не важно куда, а важно от чего. От государственного бардака, ценностей большой массы людей и коррупции. Лучше буду платить хоть 60% налогов, жить на арендованной хате, но знать, что у меня есть права, и я человек. Вот, это хороший комментарий человека, который действительно хочет чувствовать себя человеком. 60% вы, конечно, не будете платить, но вы как раз такой тип человека, которому желательно жить в западной стране. хоть и в европейской, а еще лучше, наверное, в американской стране. Вы действительно думаете так, как мне кажется, правильно. Ваши ценности, ваша система ценностей не позволяет вам жить в такой стране, как Украина. Я вас абсолютно понимаю. И желаю вам успехов во всем. Так, что еще пишут люди? Антон пишет, я более чем знаю, ко многим, кто не так сказал про Зелю, приходят из СБУ. Неужели? Боже мой, вы такие же, как Россия, такие же братья. А если выйти с листиком в поддержку Арестовича, к примеру, на площади? Он, кстати, записал очередное интервью. Пойдете, если посмотрите у него на канале. Он записал интервью одному, вообще-то он иранский, но, по-моему, он американский все-таки сейчас уже, подкастер. Он его записал интервью, в котором рассказал о своем видении всего. И оно есть на русском языке, правда. Это не голос Арестовича на русском. Арестович разговаривал на русском, его переводили на английский, потому что интервьюер говорил по-английски. А это, вероятно, выложили... Теперь Арестович выложил у себя на канале обратный перевод с английского на русский. То есть голос по-русски, но не Арестович. Но я кусочки послушал, интервью, в принципе, интересное. Интересная у него судьба, конечно, интересные его взгляды. Посмотрим, чем это все кончится. Но пока что я вижу его как кандидата на следующего президента Украины. И я не знаю, может, это Дубинский, потому что пункты плана, которые это Дубинский говорил, я еще не смотрел это видео, интервью, но я уже кое-что знаю. Они очень похожи на такой революционный такой процесс, который имеет в плане или имеет целью сделать Украину свободным обществом, свободных людей. Посмотрим, посмотрим, кто там придет первым. Так, Ice Fishing пишет, если бы в Нью-Йорке рядом с вами работало бы ПВО прямо сейчас, вы бы ушли бы в укрытие или продолжали бы вести стрим? Я думаю, продолжал бы вести стрим. Почему? Из-за того, что я, в общем-то, фаталист в какой-то степени. Я вам неоднократно здесь говорил, что я считаю, что каждому Аннушка уже разлила масло в определенный момент времени. И когда я или вы склеите ласты, уже давно известно, запланировано, записано в некой книге. Поэтому какие-то меры предосторожности я бы, например, соблюдал. Например, я бы не подходил к окну, если бы тут когда надо было на улице, чтобы меня осколком не ранило и так далее. То есть какие-то минимальные вещи я бы действительно выполнял, но бежать бы в укрытие вряд ли. Исключением является, если бы мы ожидали ядерный удар. Может быть, тогда бежал бы. А так не бежал бы. Это я говорю это только про себя. Не принимайте мои слова как рекомендации к действию. Вы делаете правильно то, что вам говорят ваши власти во время тревог, во время сирен и так далее. Ну, просто вы меня спросили про меня, я сказал про себя. Есть еще один нюанс. Если бы у меня были маленькие дети, может быть, я поменял бы свою точку зрения. И ради них я, может быть, спускался куда-то в убежище. Хотя не знаю. Скорее всего, да, наверное. Понимаете, когда человек... От человека никто не зависит. Когда человек не обременен никакими обязательствами, в частности, семейными, то совершенно другой подход к жизни. Ну, склеил ласты. Ну, не будете приходить на этот подкаст. Ну и что? Найдите другой. Я в этом не сомневаюсь. Так, 3D принтер пишет, взрастание валового внутреннего продукта США склало 3%. Нет, неправильно, 3% у річному вираженні в третьому кварталі 2024 року. Про це лише Associated Press із посиланням про це пише. Ну і що, ви хочете нас поздравити з 3%? Ну, це неплохо, на самом деле. 3% совершенно неплохо. Ну, от ця цифра в як вона називається, валовый внутренний продукт, конечно, она дает какое-то понятие или какую-то возможность сравнивать страны по ВВП. Но, в принципе, мне кажется, это очень сложно, и кто-то уже где-то писал, что как можно сравнивать, например, если, скажем, в Китае была оказана услуг, в массажных салонах на 5 миллиардов юаней. Ну или долларов, или доллар. А в Штатах на 10 миллиардов долларов. Значит ли это, что в массажных салонах было отмассажировано в два раза больше людей в Америке? Нет. Почему? Ну потому что массажный салон, массаж в салоне в китайском, наверное, стоит намного дешевле, чем массаж такого же точно качества в массажном салоне в Нью-Йорке. Поэтому как надо сравнить? Кто вообще это знает? Если кто-то знает, напишите. Что нужно делать, чтобы можно было сравнивать валовые внутренние продукты странно? Так, дальше идем. Бегемот пише, ну, чоловік мій працює в банку на другий день після виборів у США, там всі були у траурі. Це шок. People є people. Думати самому зась. То, что в одном банке был шок, это совершенно ни о чем не говорит. В других банках был не шок. Вы понимаете, у нас действительно у нас две основные партии. И то, что выиграл Трамп, это не значит, что вся страна думает так, как думает Трамп. Половина так и не думает, как Трамп. Хотя есть некоторое движение от тех, у которых были чисто демократические взгляды, ну или которые принадлежали демократической партии, стали поглядывать на республиканцев и думать, может, они не такие уже дураки. Ну, я, конечно, не говорю о троллевидном Трампе, который запускает, подпускает нам всякие мысли для размущения и для размышления и возмущения. Видите, я сказал размущение. Есть такое слово, или я его только что придумал? Заявил позавчера. Надо вообще прикупить Панамский канал. Все такие, Панамский канал, да что? Его еще Картер когда-то отдал под контроль Панаме. Откуда Панама взялась, это вообще отдельная история. По-моему, она была частью другой страны, что-то типа Колумбия. Но наши пацаны американские помогли свободолюбивому панамскому народу понять, что надо быть отдельным народом. И они были там. Панамский канал – сложнейшее инженерное сооружение, которое построили американцы. А потом Картер взял и... Картер, по-моему, взял и говорит, контролируйте теперь с барской руки. А те вроде бы сейчас, или когда-то отдали контроль китайцам над каналом. А там такие деньжищи огромные. То есть серьезный корабль, чтобы пройти через Панамский канал, а он соединяет два океана, только за один проход может заплатить там 300 или 200 тысяч долларов. 3-4 корабля прошло через канал, миллион. Ну, естественно, Трамп понимает, не хуже меня, где деньги. И говорит, да, надо бы вообще его купить обратно. Ну, тогда уже почему не сказать, что Путин может сказать, а давайте нам Аляску обратно, отдали за ничто. А мы им скажем, сейчас. Или, что он еще стругнул, вот вчера или позавчера. Было бы неплохо, если бы у нас был контроль над Гренландией. Гренландия такое островишко, самое большое в мире, который по площади, ну, может, чуть меньше, я думаю, все-таки, Соединенных Штатов Америки. А может, и нет. У нас есть географы в аудитории? Этот огромнейший остров, его контролирует вообще-то Дания. Но Дания страна не очень сильная, и поэтому она не может выкопать из этой Гренландии все, что там закопано было природой. Ну, соответственно, Трамп выдает эту идею. Где-то с месяц назад или две недели назад он сказал, что вообще не мешало бы присоединить Канаду, вы помните, к Соединенным Штатам Америки. То есть он запускает всякие троллевидные фичи. Народ становится сразу же возбужденным, нервным. И обсуждает это дальше. Но мы-то с вами не можем нервничать из-за того, что происходит на Панамском канале. Или в далекой, холодной Гренландии. Что вы тут мне пишете, люди, пока я тут вам рассказываю сказочки бабушки Арины? Так, 3D принтер, так, Это какие-то научные исследования. Правительство Украины обратилось к Евросоюзу с просьбой сократить пособия и не выдавать документы. Нормально? Ну, у вас ненормальное правительство, поэтому, соответственно, это ненормально. То есть ненормальное правительство должно делать все ненормально. И это нормально, Володя. Вот если бы ненормальное правительство делало бы все нормально, это было бы ненормально. А когда ненормальное правительство делает все ненормально, то это нормально. И на уровень. Так, Бегемот пише, Арестович розумна, але глибока, непорядна людина. Фу. І тут возникає вопрос, Бегемот. У мене нет никаких личных привязанностей к Арестовичу. Он мне не нравится как мужчина. Но он умный человек. Я еще раз говорю, я не вижу других. Они наверняка есть в Украине. Но я не вижу умных политиков, которые, скажем, были бы везде, в интернете, в каком-то информационном поле. Может быть, опять, может быть, это Дубинский, и когда я посмотрю интервью с ним, я ахну. Но то, что він непорядна людина, это тоже норм. Это норм для политика. Он не должен быть порядным. И его порядочность не имеет никакого значения, точно так же, как его красота или какого он в постели, абсолютно не имеет никакого значения. И как он выглядит, и какого он роста, ничего не имеет значения. Если он сделает что-то хорошее для страны, то молодец. That's it. Непорядная людина? Непорядная. Перебывался? Перебывался. Ну и что? А кто не перебывается? Вот я сейчас пришел, снял кроссовки, мокрые были из-за снега, и одел тапочки. Я тоже переобулся. Так что это that's okay. Не приставайте к ним, бегемот, особенно. Посмотрим. У вас есть другой кандидат, бегемот, кстати? Такого серьезного уровня, за которого вы бы голосовали. Антон пишет, я знаю по Израилю, ПВО не стоит, так, про ПВО меня не очень интересует. Ян пишет, видение Арестовича будущего Украины значительно опережает мышление основной массы украинцев. Жаль. Согласен, Ян. Я когда согласен, тогда согласен. Дальше. Владимир пишет, нормальное государство переживает о гражданах, а Украина, что холопы сбежали. Да, за вас не переживают. Вы удивлены, Владимир. Вы об этом узнали только в последние 2-3 года. А до этого вы как? Что вы делали в этой стране, которая о вас не заботилась? Вас она устраивала. То есть прошла переоценка ценностей. И оказывается, что заботится страна или нет, намного важнее того, что вы платите всего 5-6% налога. Вот и все. Знаете, я когда переезжал в Украину, иногда мне давали советы, что вот ты представляешь, украинские банки дают какую-то там ставку огромную, если долларовый аккаунт, то ты можешь получать, просто положишь на какой-то там счет, и банки тебе будут платить 7%, 10%, я даже не помню, какие-то очень большие проценты. У меня даже в мыслях такого не было. Как можно в ненормальной стране что-то делать. То есть я просто изначально гнал от себя эту мысль. Хотя, казалось бы, выглядит очень привлекательно. Ты же в банк кладешь, да? И все. Так же и вас положили в банк, а теперь из этого банка не выпускают. Валка пишет, Арестович громоотвод. Да, но кем он сделан, этот громоотвод? Кем он? Не Зиля это точно. 3D принтер пишет, Арестович наступный президент Украины. Ну, кандидат наверняка. Вот представьте, сейчас начнется весна. Снежок сойдет. То, что под ним было, мы даже не хотим обсуждать, что мы увидим, что выползет, вернее, высветится из-под снега. И будут у вас выборы в Украине. И какие кандидаты? Ну вот представьте себе, украинцы, дорогие украинцы, которые слушают меня, назовите, кто будет, по-вашему, кандидатом на пост президента Украины, причем кандидатом более-менее нормальным. Нормальным. Так. А Владимир опять за свое. В Грузии 0% налогов для программистов. и она заботится. Вы в этом уверены, да? Посмотрите, что происходит в Тбилиси. Ну ладно, хватит об этом. Давайте по другим каким-то новостишкам. Давайте поговорим про Сирию. Вы знаете, что Асад смылся в Москву, но у него же была красавица-жена. Астма ее зовут. Не путать. Не астма, а астма. Вот вы ее видите, он ее из Англии привез. Такие светские пацаны ребята. И вот она лечилась, у нее какая-то онкология, и она лечилась в России. Вот если бы были бы нормальные отношения с Израилем, она бы, конечно, лучше бы лечилась в Израиле. Но я уверен, даже если бы Асад обратился к Израилю с просьбой подлечить мою жену, то ее бы подлечили. Как израильтяне очень многих лечат из близлежащих арабских стран. Но она, неважно, ее лечили в России. И вот она выехала из Сирии чуть раньше, чем Асад сбежал из Сирии же в Москву. У них там была куча квартир. Асад ограбил свою страну, вывез много миллионов долларов, сотен миллионов долларов, как минимум. Денег, на которые можно было бы купить риса и похлебку, и муки для сирийцев, которых, многие из которых голодали. Не все, но многие. Короче, он стырил это все. И теперь, когда они туда уже подъехали в Москву, Галя Балован, астма, она же Балован, она не может забыть свой парк автомобилей, который у нее был во дворце, как она жила раньше, enjoyable life по полной, а тут Москва. Москвичи сразу скажут, ты когда последний раз был в Москве, у нас внутри Садового кольца, красотень. Она что-то так не считала. Ну и опять же ее поселили где-то там на выселках в этом Moscow City. Вот. И, короче, она ей не нравится нынешний стиль ее жизни, и она подала на разводы. Подала на развод, а у нее там сын в МГУ там учился. Не в МГУ, где учился сын? В московском каком-то университете. В общем, она обратилась в российский суд, самый гуманный суд в мире, и попросила разрешения на выезд. Она имеет двойное гражданство, она имеет английское гражданство, где она родилась и выросла. И сирийское гражданство, конечно же. Вот. В 2000 году она вышла замуж за Асада и, соответственно, переехала в Сирию. Или наоборот, она переехала, потому как была любовь или все такое. И вроде бы Асад, который живет в Москве, он имеет кучу всяких ограничений в плане передвижения по городу. Вот, заморожены его активы и деньги, а его активы включают 2 миллиарда долларов. Это я все прочел в Jerusalem Post. 2 миллиарда долларов, 18 квартир в Москве и, опять же, на всякий случай, 270 килограммов золота. 270 килограммов золота можно себе представить, правда? Ну, такая хорошая куча. А вы можете себе представить 250 килограммов биткоинов? Таких, знаете, как их красивенько рисуют, монетку биткоина с буквой «Б» на медной бляшке в темной форменной фуражке. А вот значок ГТО на груди у него, больше не знали о нем ничего. Это из другого стихотворения или нет? Или у меня полный месс в голове? Ну, в общем, короче говоря, брат Асада тоже есть. Тоже, вроде бы, мне кажется, он в России в одной из этих 18 квартир бедствует. Этот наркодилер, который организовал наркоторговлю, в размере, которая приносила доход всего в эту отрасль в Сирии 10 миллиардов долларов, и из них семья Асадов получала, по-моему, 2,5 миллиарда долларов в год. Он подал заявление на предоставление политического убежища в Москве, или просто убежище. В Москве вообще сидят люди и думают, нужны ли нам дополнительные наркоторговцы, наркодилеры, наркохозяева наркокартелей, они пока не могут решить. власти Советского Союза, вернее, правопреемника Советского Союза России, Российской Федерации. То есть пока еще дело подвешено. Ну, вот такая тема. Дальше другая тема. Этот мужичок, самый главный в Сирии, который сейчас, Аль-Джулани, он всегда был такой, чистый, ну, всегда знали те, которые за ним наблюдали раньше. Я вообще его не знал о его существовании. Но он выглядел такой, как приверженец исламиста, в каких-то халатах, какой-то непричесанной бородой. Ну, вы знаете, как они ходят. А тут он переоделся, костюмчик, рубашечка, бороду так постригли более-менее аккуратно. Он себя ведет по-другому, и вот он дал одно интервью, BBC News сюда подъехала к нему, и я хочу вам поставить буквально минуты 2-3 его ответов. Ответы звучат хорошо, но мы им не верим, и особо пусть это вас не прельщает, но давайте пока все-таки послушаем, что ему есть сказать или было сказать.
У вас в стране есть иностранные солдаты, израильтяне захватывают территорию, на севере у вас турки, в вашей стране есть американцы. Хотите, чтобы все они ушли?
Видите, какой барашек. Просто милашка. Просто хочется его приласкать как-то.
Как вы с этим справитесь?
How are you going to deal with that?
Для нас жизненно важно сохранить единство Сирии и ее территории. Что касается турков, то они здесь из-за нашего конфликта на границе с ними. Существуют старые соглашения между Сирией и Турцией. Война действительно затронула Турцию из-за миллионов сирийцев, которые бежали в Турцию, а затем в Европу. Военное вмешательство Турции в Сирию не было направлено на убийство сирийцев, так как это делали иранцы и россияне. Это было в интересах общественной безопасности, а также национальной безопасности Турции, чтобы предотвратить кризис в освобожденных районах Сирии и избежать массового переселения в Турцию. Что касается Израиля, то они оправдывали свое вмешательство присутствием в Сирии Хизбаллы и иранских группировок. Сейчас это уже не так. Мы вывели Хизбаллу и иранские группировки из Сирии, поэтому израильтянам не следует вторгаться на сирийскую территорию.
Но вы не планируете воевать с израильтянами. Вы не можете, правда? Они слишком сильны.
Сирия устала от войны, независимо от того, силен ли Израиль или нет. Сирия должна стать более сильной и более развитой. У нас нет планов нападать на Израиль. Сирия не будет представлять угрозы ни для Израиля, ни для кого-либо еще.
А что насчет российских баз в Тартусе и Латакии? Они остаются или уходят?
Сирию и Россию связывали стратегические отношения. Мы не можем быстро покончить с этим и хотим развивать наши совместные стратегические интересы в будущем. Любые отношения будут сосредоточены на интересах, безопасности и независимости Сирии. Поэтому мы не спешим выдворять Россию из Сирии, как думают некоторые. Мы уже открыли каналы связи с ними. Мы не хотим серьезного конфликта с какой-либо другой страной.
Ну вот, такой себе барашек, вернее, волк в барашьей, как это сказать, барашьей шкуре, наверное, так, да. В общем, верить ему особо нельзя, конечно же, но это лучше, чем говорить прямо, что Израиль надо уничтожить. Он исламист. В Сирии есть много разных исламистских группировок, но что их объединяет, это ненависть к евреям. Поэтому сможет он сдержаться или нет, или будет тоже головы резать, мы не знаем. Невзирая на его пиджачок и рубашечку, мы не сказать этого не можем. Теперь, российские войска выходят вроде бы оттуда, и в них бросают камни. Сирийцы бросают в них просто камни. Посмотрите, например, на это видео из Сирии прямо. В общем, такая себе тема. Немножко противоречит тому, что говорит аль-Джулани. Ну, посмотрим, посмотрим. Еще, чтобы закончить с этой темой, с ближневосточной, пару человек из Моссада израильского, а есть ли еще где-либо Моссад, не знаю, наверное, нет, дали интервью CBS, нашей компании, которые рассказали, как они вообще делали вот эту операцию со взрывами пейджеров и всяческих walkie-talkie. Вот. И я вам сейчас скажу, это, во-первых, я хочу напомнить, что это произошло 17 сентября, когда израильская шпионская вот эта организация Моссад запустили в действие, ввели в действие всю эту взрывчатку, которая была в этих всех устройствах. Да, но оказывается, эта операция готовилась, вы не поверите, 10 лет. 10 years. Это для американцев, которые слушают меня. И она началась не с пейджеров, а с раций. Рации, вот эти маленькие рации, которые превращались в оружие. И вот я сейчас буквально вам прочитаю, это было видеоинтервью, но есть такой стенограмма его. Рация была таким же оружием, это говорят моссадники, как пуля, ракета или миномет. То есть это была бомба с рацией. Внутри батареи находилось взрывное устройство. Батареи. И это было сделано в Израиле, они это все придумали в Моссаде, они это подтверждают, эти вот лица. И дальше эта корреспондентша спрашивает, насколько она говорит, насколько я понимаю, эти рации вставлялись в тактический жилет, который надевал солдат, а затем убирались в карман. То есть они подтверждают верно, рядом с сердцем, верно. То есть рядом с сердцем в жилете, который тоже, вероятно, либо Израиль продавал, либо кто-то другой продавал через подставные фирмы, был карманчик, куда вставлялась рация, а в этой рации была батарейка, в батарейке была взрывчатка. Причем это было 10 лет назад. И вот что они пишут здесь. Что Израиль продал это устройство к Хезболе. Хезболла заплатила за это оружие, которое должно было быть использовано против них. Но оно было продано за хорошую цену. Представляете? То есть они сами купили. Дальше. Хорошая цена имелась в виду, что она была не должна была быть очень низкой, иначе бы они что-то заподозрили. Она должна была быть просто хорошая. И Хезболла купила более 16 тысяч раций. Это началось 10 лет назад. 10 лет назад эти рации были уже на руках у людей, у хезболлистов, но их не вводили в действие. Только 3 месяца назад Израиль решил, что пора. 10 лет поносили и хватит. Дальше корреспондентка спрашивает, как вам удалось убедить Хезболлу купить это? А агент отвечает, ну, конечно, они не знали, что они покупают у Израиля это. Они, у кого же они думали, что покупают? А они говорят, что, моссадники говорят, что у них есть море возможностей для того, чтобы создавать какие-то организации для прикрытия компании, чтобы влиять на цепочку поставок в нашу пользу. Он говорит, моссадник, мы создаем воображаемый мир, мы глобальная производственная компания, мы пишем сценарий, мы режиссеры, мы продюсеры, мы главные актеры. И мир – наша сцена. Это старый офис Моссада, его девиз из притчей 24.6 гласит во многих словах «Ведите войну с помощью обмана и хитрости, что-то вроде дыма и зеркал». ЦРУ именно в этом заключалась вся эта операция, начиная с раций. Но рации носят только в бою, поэтому Моссад начал разрабатывать новое устройство, которое бойцы Хезболлы будут носить в карманах все время. А это был пейджер. Хезболлисты не хотели использовать смартфоны, потому как думали, что их могут прослушать, запустить какой-нибудь вирус и так далее. И поэтому перешли на пейджеры. А пейджеры были куплены в Израиле. Ну, в общем, такая интересная история. Они организовали компанию, которая покупала эти пейджеры у Тайваня, а у этой компании Хезболла покупала эти пейджеры. Ну, вот такие дела, мне кажется, это интересно. Ну и давайте еще буквально пару посмотрим на ваши комментарии, а потом прочитаем немножко про Байдена. Илья пишет: «Доброе утро». Айс пишет: «Интересно, если бы жена Асада не выжила, в России бы продолжили enjoyed life или пошли бы санитарами на СВО?» Нет, enjoyed бы life, а почему нет? Так, XYD благодарит за пояснение, что такое экстра, хорошо. Владимир пишет: его фамилия Галани, это одна из фамилий, у них разные фамилии есть, но он также известен как Аль Джалани. Или вы хотите сказать, что я говорил Аль Галани? Не знаю. Не знаю. Дальше. Идем дальше. Сейчас поговорим про Байдена. Про то, как мерзко нас обманывали. Но мы-то с вами знали. Те, которые слушают этот канал, и другие некоторые каналы, которые понимают, what's going on, понимали, что Байден не годится. Байден не в себе. Байден имеет когнитивные проблемы. И я неоднократно задавал вопрос на этом канале, в разных подкастах в течение этих 2-3 лет. Кто вообще управляет Америкой? Я не верил, что Байден может управлять Америкой. Он не выглядел как человек, который управляет Америкой. А тем более у Америки такая миссия мирового полицейского, которая все-таки есть, куда ни крути. Он выполнял функции лидера мира, мирового лидера, оставаясь не в себе. Многократные просьбы, чтобы Байден прошел когнитивный тест, не увенчались успехом, и его врач говорил, что он нормальный. Ну, им говорили, ну, проведи тест. И Трамп эти тесты делал, он их щелкал вот так, эти тесты. Нет, ему не проводили. Ну, anyway, выходит со статьей в Wall Street Journal. Wall Street Journal выходит со статьей. И это меня расстроило, конечно. Меня расстроило, что это Wall Street Journal вышел с этой статьей. Вернее, то, что он это написал, это хорошо, но то, что написали так поздно, это ужасно. И доверие к газете Wall Street Journal у меня подорвано. Вот вышла статья несколько дней назад, вот она. How did the White House function with a diminished Biden in charge? Как функционировал Белый дом с уменьшенным Байденом во главе? Diminished – это нечто уменьшенное. Ну, в данном случае, наверное, можно использовать слово «сдутым». Как функционировал Белый дом со сдутым Байденом во главе? Ну, а и под заголовок, что, мол, помощники, они пытались сделать, чтобы встречи были короткими, контролировать его access, доступ, чтобы самые топовые советники выступали в роли посредников между Байденом и публикой и так далее. И администрация Байдена отрицала то, что Байден has declined, что Байден, у него состояние ухудшается. Сейчас я немножко почитаю отсюда. Статья большая, все я не успею. Но ужас. Все знали, все врали. Вся демократическая верхушка, демократическая партия врала. Врали газеты. Газеты молчали. Вплоть до вот этого Wall Street Journal молчали. Почему они вот эту статью не выпустили полгода назад, к примеру? И выпустили бы они эту статью вообще, если бы выиграла Камала Харрис или нет. То есть верить никому нельзя, я вам просто к чему говорю. Ну, начинается статья с того, что они говорят, что уже даже кандидатская кампания, вернее, когда он был еще кандидатом в президенты, в основном вела его жена. Она каталась по многим городам и расхваливала своего мужа, что будет такой крутой президент и всякое такое. Но, тем не менее, теперь давайте я почитаю из статьи. Что делали помощники Байдена, чтобы защитить Байдена вообще от малейших подозрений? Чтобы адаптировать Белый дом к нуждам ослабленного лидера, они попросили посетителей сохранять целеустремленность встреч. Взаимодействие с высокопоставленными законодателями, демократами и некоторыми членами кабинета министров, включая влиятельных министров, таких как Ллойд Остин из Министерства обороны и Джанет Йеллен из Министерства финансов, были редкими, и стали менее, были редкими, а стали еще менее частыми. Некоторым лидерам законодательных органов было трудно добиться внимания президента в ключевые моменты, в том числе перед катастрофическим выводом США из Афганистана. Старшие советники часто назначались на должности, которые, по мнению некоторых должностных лиц администрации и законодателей, должен был занимать Байден. Такие люди, как советник по нацбезопасности Джейк Салливан, старший советник Стив Рикетти и глава Национального экономического совета Лаэль Брейнард, также его предшественник часто оказывались посредниками президента. Пресс-секретари, которые составляли пакеты новостных клипов для Байдена, получали от старших сотрудников указания исключать негативные истории от президента. Президент не общался со своими собственными социологами, поскольку опросы показывали, что он остается в гонке 2024 года. У президента всегда есть так называемые «привратники». Но в случае Байдена стены вокруг него были выше, а контроль сильнее, по словам законодателей, демократов, спонсоров и помощников, которые работали на Байдена и другие администрации. Были ограничения на то, с кем Байден говорил, ограничения на то, что они ему говорили, ограничения на источники информации, которые он потреблял. Раньше мы смеялись, что Путину дают красную папочку, в которой только те новости, которые ему нравятся. То же самое было с Байденом. На протяжении всего его президентства небольшая группа помощников держалась рядом с Байденом, чтобы помогать ему, особенно во время поездок или выступлений перед публикой. «Они так сильно его поддерживают», — сказал человек, который был свидетелем этого, говоря, что «держание за руку» в кавычках не похоже ни на что из того, что было у других недавних президентов. Белый дом действовал таким образом, даже когда президент и его помощники продвигали его попытку переизбрания, которая с треском провалилась после его неуверенного выступления на дебатах с Трампом. И это сделало его остроту ума непреодолимой проблемой. То есть на этих дебатах уже нельзя было отрицать, что он отмороженный. Вице-президент Камала Харрис заменила его в списке и была побеждена с треском Трампом. Это поражение оставило демократов, им остается только спорить о том, были ли их шансы подорваны отказом Байдену уступить ранее. Да, и вот эта статья основана на интервью с 50 людьми, и которые рассказывали разные истории про Байдена. Многие из тех, кто критиковал замкнутость Байдена, говорили, что его система, тем не менее, позволяла ему следовать своей повестке дня. Представитель Белого дома Эндрю Бейт заявил, что Байден добился самых выдающихся результатов среди всех современных главнокомандующих и восстановил средний класс благодаря своему вниманию к деталям политики, влияющим на миллионы жизней. Бейтс, который отверг идею об отказе Байдена, добавил, что президент часто запрашивал мнение внешних экспертов, которые учитывались при разработке его политики. Он сказал, что в обязанности старших сотрудников Белого дома входит регулярное проведение встреч на высоком уровне и что они выполняют повестку дня Байдена по его указанию. Он также сказал, что сотрудники предупреждали президента о значительных негативных новостях. Теперь, у него были хорошие и плохие дни у Байдена. И вот это вот соскальзывание, slipping, президента было трудно не заметить. Готовясь в прошлом году к интервью с Робертом Гуром, с специальным прокурором, который расследовал обращение Байдена с секретными документами, президент не мог вспомнить реплики, которые его команда обсуждала с ним. То есть его натаскали. На мероприятиях помощники часто повторяли ему инструкции, как, например, где войти или выйти со сцены, которые были бы очевидны для обычного человека. Команда Байдена обратилась к сопредседателю компании Джеффри Катценбергу, голливудскому магнату, чтобы найти тренера по голосу для улучшения затухающей трели президента. Байдену сейчас 82 года, и он долгое время работал с тесным внутренним кругом советников. Защитная культура внутри Белого дома была усилена, поскольку Байден начал свое президентство в разгар пандемии COVID. Его сотрудники очень заботились о том, чтобы он не подхватил вирус, ограничивая личное сообщение с ним. Чисто как у Путина было. Но оболочка, возведенная для пандемии, так и не была полностью разрушена, а его преклонный возраст ее закалил. Структура также была разработана для того, чтобы не допустить, чтобы Байден, который на протяжении всей своей полувековой политической карьеры был недисциплинированным оратором, совершал оплошности и ошибки, которые могли бы повредить его имиджу, создать политические проблемы и нарушить мировой порядок. Система поставила Байдена на необычайно большую дистанцию от министров кабинета, от Кабинета министров, председателей комитетов Конгресса и других высокопоставленных чиновников. Система также изолировала его от пристального внимания американской общественности. Стратегии по защите Байдена в основном работали до 27 июня, когда Байден стоял на сцене дебатов в Атланте с Трампом, подбирая слова и не имея возможности закончить свои мысли в прямом эфире. Большая часть демократического истеблишмента приняла линию Белого дома, что даже Байден не способен, что Байден способен вести борьбу с Трампом, даже несмотря на прямые доказательства обратного. Байден, укомплектованный советниками с тех пор, как он стал сенатором в возрасте 30 лет, пришел в Белый дом с небольшой командой яростно преданных давно работающих помощников, которые знали его и Вашингтон настолько хорошо, что могли быть особенно эффективными доверенными лицами. Они не терпели критики деятельности Байдена или более широкого инакомыслия внутри демократической партии, особенно когда дело касалось решения президента баллотироваться на второй срок. Однако признак того, что напряженный президентный график необходимо скорректировать с учетом преклонного возраста Байдена, появился уже на ранней стадии, всего в первые несколько месяцев его полномочий. Чиновники администрации заметили, что президент устает, если встречи затягиваются, и совершает ошибки. Они дали указания некоторым влиятельным законодательным и союзникам, желающим встретиться один на один. По словам людей, получивших сообщение напрямую от помощников Белого дома, обмен мнениями должен быть коротким и предметным. В идеале встречи должны были начинаться позже, в тот же день, поскольку Байден никогда не был в лучшей форме утром, как говорят некоторые люди. Его сотрудники внесли эти изменения, чтобы ограничить возможные ошибки Байдена. Президент известен своими долгими и бессвязными сессиями, иногда продвигался в противоположном направлении, желая или просто тратя больше времени. Белый дом отрицает, что его график был изменен из-за его возраста. А если у президента был неудачный день, встречи можно было вообще отменить. В одном из таких случаев весной 2021 года сотрудник национальной безопасности объяснил другому помощнику, почему встречу нужно было перенести. У него бывают хорошие дни и плохие дни. А сегодня был плохой день, поэтому мы займемся этим завтра. Так один помощник говорил. Хотя политики нередко хотят проводить с президентом больше времени, чем им удается, некоторые демократы посчитали, что с Байденом необычайно трудно связаться. Именно это обнаружил конгрессмен Адам Смит из Вашингтона, когда попытался поделиться своими опасениями с президентом в преддверии вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Смит, демократ, который тогда возглавлял влиятельный комитет Палаты представителей по вооруженным силам, был встревожен тем, что он считал чрезмерно оптимистичными комментариями Байдена, когда администрация составляла планы операции. «Я умолял их снизить ожидания», — сказал Смит, который много работал над этим вопросом и имел опасения относительно того, как может пройти вывод войск. Он пытался напрямую поговорить с Байденом, чтобы поделиться своими мыслями о регионе, но не смог связаться с ним по телефону. После катастрофического вывода войск, в результате которого погибли 13 американцев, военнослужащих и более 170 афганцев, Смит сделал критический комментарий в Washington Post, что у администрации нет ясного взгляда на прочность поддерживаемого США правительства Ашарафа Гани. Это был один из комментариев, который спровоцировал гневный телефонный звонок от госсекретаря Энтони Блинкена, который в итоге получил нагоняй от разочарованного председателя. Кстати, тут этого в статье нет, но я хочу вам сказать от себя. Его уже прожаривали, как есть такое слово «грилл» Блинкена. Блинкен, я не могу назвать ни одного чего-то хорошего или серьезного, чего добился госсекретарь Блинкен. Он мотался, он носился между странами и континентами, но что он сделал? И я видел, как определенно одна комиссия в Конгрессе его буквально прожаривала. Человек просто брал и ему говорил, ты там не сделал, ты тут плохо сделал, что ты здесь сделал, что ты там. Это еще не конец, Блинкен. «Белый дом Байдена был более изолирован, чем большинство других», — сказал Смит. «Я разговаривал с Бараком Обамой несколько раз, когда он был президентом, а я даже не был председателем комитета тогда». Представитель Джим Хаймс из Коннектикута, главный демократ по разведке Палаты представителей, сказал, что его взаимодействие с Белым домом в последние два года было в основном сосредоточено на повторном утверждении важного раздела о наблюдении за иностранной разведкой, которая разрешает широкие полномочия по наблюдениям за нацбезопасностью. Старшие советники Байдена работали с этим Хаймсом, но не Байден. Но Байден не был частью разговора. У меня действительно не было личного контакта с этим президентом. У меня был более личный контакт с Обамой, что довольно странно, потому что я был намного младше тогда. Один законодатель, который все-таки пообщался с Байденом один на один, заметил, что президенту не хватает выносливости, и он во многом полагается на свой персонал. Сенатор Джо Мэнчин, демократ из Западной Вирджинии, ставший независимым, который задерживал часть законодательной повестки Байдена, он сказал, что эта работа требует такого уровня энергии, который, по его мнению, Байден не способен был поддерживать. Мэнчин сказал: «Я просто подумал, что, возможно, президент просто проиграл эту битву. И способность продолжать оставаться, просто вкалывать, вкалывать, вкалывать. Он ее потерял». Вместо того, чтобы Байден руководил последующими действиями, Манчин заметил, что сотрудники Байдена играли гораздо большую роль в продвижении его повестки дня, чем он видел в других администрациях. Манчин называл их «жадными бобрами», группой, в которую входил тогдашний глава аппарата Белого дома Рон Клейн. Они говорили: «Я позабочусь об этом». Английское выражение «I'll take care of it». То есть, когда я задавал риторический вопрос, кто управлял страной, управляли помощники Байдена. То есть президента не было. Это никакое не deep state, не глубинное правительство, это просто помощники Байдена выполняли функции, которые должен был выполнять президент. И отдельное спасибо хочу передать Путину за то, что он не напал на Америку в то время, когда Байден был президентом. Было бы плохо. Ну, дальше. Это я вам прочел примерно чуть меньше, чем половину этой статьи. У меня нет времени на это, у нас уже час заканчивается. Но вы, в общем-то, поняли. Еще раз говорю, нас обманывали. И особенно обидно, что если раньше я говорил, что нельзя верить только демократической прессе или членам демократической партии, то теперь и Wall Street Journal как бы не то чтобы упал в моих глазах, я все равно буду их читать. Но стыдно, очень даже стыдно. А вообще, желаю вам всего наилучшего, всего хорошего, мирного вам неба и хорошего Рождества. Будьте здоровы!